1443 день войны. У российских военных отвалился контрабандный Starlink, причем не только на дронах, но и на стационарных терминалах по всему фронту. Без преувеличения, главное событие как минимум последних дней, которое может серьезно изменить ситуацию на фронте. В этой сводке я расскажу, как и почему. Главный украинский переговорщик Рустам Умеров назвал трехстороннюю встречу в Абу-Даби продуктивной. Похоже, в кои-то веки это действительно так. Уже сегодня, пишут источники, должен состояться первый за долгое время обмен военнопленными. Тем временем, в ходе не менее важных переговоров в Совете Евросоюза согласовали, как именно можно будет потратить кредит в 90 миллиардов для Украины. Судя по всему, в результате все остались довольны, а значит, Украина не останется без финансирования. Трамп рассказал, что энергетическое перемирие должно было, оказывается, продолжаться от воскресенья до воскресенья, то есть 25 января по 1 февраля. Но тогда получается, что Россия нарушала его 5 дней подряд, а соблюдала всего 3. Тем временем российский террор не прекращается ни на день. 7 человек погибли из-за российского удара по уже прифронтовой дружковке. В Белгороде с трудом справляются с последствиями блокаута, вызванного ответным украинским ударом по энергетической инфраструктуре. Тем временем по всей России происходит какая-то эпидемия катастроф, напрямую не связанных с Украиной. Россияне замерзают в поездах и в собственных домах. Хотя связь с Украиной, конечно, есть, инфраструктура вершает, так как все средства идут на войну. И это не единственная проблема. Один из крупнейших девелоперов России обратился за гигантской господдержкой. Возможно, это начало того самого обвала в сфере недвижимости, потенциал которого был виден последние годы. Как бюджет будет выкручиваться, из этого непонятно, но это может привести к каскадным последствиям, потому что это признак того самого кризиса, который маячил на горизонте. Подробности в конце сводки. Российские военные продвигаются на Славянск и в Запорожской области. Продвижение происходит медленно, часто в форме просачивания, которое неизбежно сопряжено с большими потерями. Чтобы их восполнить, сверху спускают указания агитировать срочников на контракт, а ветеранов силовых структур могут забрать просто по повестке в военкомат. Тем временем в Донецке арестовали адвоката, который защищал права местных мобилизованных. В оккупации царит режим правового беспредела. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвижению видео, особенно для алгоритмов YouTube. Важны ваши подписки. Ну а поддержать канал финансово можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и купив NVPN, средство для обхода блокировок, которое позволяет вам самим принимать решение, что смотреть, слушать и читать. Покупайте NVPN по ссылке в описании и получайте доступ к YouTube, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, в общем, всему тому, что Российская Федерация пытается вам заблокировать. Ну и напомню, что покупка VPN и его использование абсолютно легально в России на данный момент. Эта сводка должна была начаться по традиции с переговорного процесса, но под вечер произошло событие, которое оказалось важнее любых переговоров. У российских военных перестали работать спутниковые терминалы Starlink, которые массово вводили в Россию по серым импортным схемам, а оттуда на оккупированные территории. Об этом написали российские военкоры и прочие околовоенные каналы. Чтобы понять масштаб проблемы, вот вам скрины из чата одной из профильных групп российских связистов, которые опубликовали мои друзья из Информнапалм. Они же, кстати, ранее подсвечивали те самые серые схемы ввоза Starlink в Россию. Многие, как видите, успокаивают себя тем, что у украинцев якобы Starlink тоже отвалился, но на самом деле, судя по тем комментариям с украинской стороны, что я прочитал, в основном те терминалы, которые успели внести в белые списки, недавно анонсированные Министерством обороны Украины, продолжают работать. Хотя исключения, конечно, есть. Может, не успели обработать заявки, может, дело в каком-то программном сбое, который неизбежен, если выкатить целую схему учета десятков тысяч терминалов за считанные дни, что и было сделано. В общем, я уверен, что в ближайшие дни все устаканится, и украинцев на фронте и в тылу будет Starlink, а у россиян не будет. Ну и давайте вспомним предысторию вопроса, чтобы всем было понятно, почему эта история такая важная. Starlink стали массово завозить в Украину с началом полномасштабного российского вторжения, когда в условиях угрозы коммуникациям и массового применения российского РЭБа возникла потребность в надежной широкополосной связи, которая работает везде, невзирая на наличие наземной инфраструктуры, и которую при этом невозможно отключить, но только если не уничтожить сам терминал или спутники. Кстати, эти терминалы существенно помогли и до сих пор помогают не только украинским военным, но и мирным жителям и предприятиям, особенно во время отключений, когда достаточно запитать Starlink от генератора, чтобы иметь связь в любых условиях. Достаточно скоро преимущества системы осознали россияне, у которых со связью было все куда хуже, чем у сил обороны, и вместо того, чтобы решать эту проблему своими силами, начали массово ввозить Starlink через третьи страны и покупать их, как говорится, на волонтерские средства или за свои. Да, в России Starlink не работает, что, кстати, серьезно мешало украинцам во время операции в Курской области, но зато работает в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В общем, проблема существовала годами, и с ней системно не боролись ни с украинской, ни с американской стороны. Между тем, применение Starlink не стояло на месте. Оказалось, что их можно ставить на дроны, как воздушные, так и морские. морские и наземные, что, опять же, не позволяет их заглушить. Зато позволяет управлять дроном из любой точки планеты. Причем оператору даже не нужно покрытие Starlink. Сигнал можно передать по обычному интернету с ретранслятора, который расположен там, где терминалы работают. То есть оператор может сидеть и в Донецке, и в Москве. Первыми это массово стали применять украинцы. От тяжелых коптеров типа «Вампир», они же «Баба-Яга», до дальнобойных дронов FP-2 для ударов по Крыму и другим оккупированным территориям. А вскоре они стали долетать даже до Каспийского моря. Однако вскоре российские дроноводы осознали, что Starlink работает над всей Украиной, а значит, их дроны тоже могут наносить точечные удары под управлением оператора где угодно, что они и принялись делать на невиданную прежде глубину в десятки и сотни километров от линии фронта, причем зачастую по гражданским объектам. Например, на прошлой неделе удар был нанесен по пассажирскому поезду в Харьковской области. Это расширение применения россиянами Starlink совпало с приходом в Минобороны Михаила Федорова, которому я посвящал отдельное видео, и который, помимо специализации на цифровых технологиях, известен еще и хорошими контактами, в том числе с Илоном Маском, причем еще с 22 года, с начала массового применения Starlink в Украине. Минобороны совместно со SpaceX разработала меры противодействия. Сначала ограничение скорости терминалов, чтобы отключить российские скоростные дроны, а затем и белые списки, где могут верифицировать свои Starlink'и украинские военные, гражданские и представители бизнеса. А россияне не могут, потому что все это делается через украинские цифровые системы, развитием которых как раз занимался в последние годы Михаил Федоров на посту министра цифровой трансформации. В общем, то, что российские военные обнаглели и стали убивать мирных жителей по всей Украине с помощью Starlink, привело к тому, что прикрыли не только эту лавочку, но и вся российская фронтовая связь откатится, если не в каменный век, то в 22-й год точно, потому что, как массово ноют зетники, за годы войны российские власти так и не озаботились созданием рабочей альтернативы Starlink'а без рубильников США. Как защитники Украины воспользуются этим преимуществом, покажет время, но нарушение управления и связи точно не способствует дальнейшему продвижению вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому все это новости, события, которые сложно переоценить. И еще раз респект Михаилу Федорову, который смог организовать это за очень короткое время. И, ну, что тут скажешь, респект Илону Маску, который откликнулся на это, и переписка которого публичную в Твиттере с Михаилом Федоровым мы все видели. В общем, действительно, на фронте сейчас произойдут серьезнейшие изменения, потому что Россия по факту осталась просто без связи. А как Россия воюет в без связи, мы видели в 22-м и 23-м году. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустам Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, заявил, что второй раунд был содержательным и продуктивным, а работа была сосредоточена на конкретных шагах и практических решениях, передает BBC. После трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс продолжился сегодня в формате рабочей группы, писал он накануне. В составе украинской делегации помимо меня были Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Вадим Скибицкий и Александр Бевс. Со стороны США в консультациях участвовали Стив Уитков и Джаред Кушнер и Джордж Грюнбаун, а также Дэниел Дрискол и генерал Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне, написал он в Твиттере. На самом деле, я даже частично разделяю высказанный здесь оптимизм, потому что, во-первых, военным всегда проще договориться с другими военными, чем с политиком, даже если это среди этих военных российские, а во-вторых, многие украинские источники сообщили о первом осязаемом результате этих переговоров, новом обмене пленными, который должен состояться уже сегодня. Как мы помним, по итогам переговоров в Стамбуле домой вернулись 1000 украинских защитников, и, пожалуй, только ради этого уже стоило разговаривать. Между тем, США подготовили новый пакет санкций против Российской Федерации, однако пока нет признаков того, что он будет введен в ближайшее время, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских источников, на европейские источники, на чиновников. Материал пересказывает Униан. Последние и единственные крупные санкции администрации Трампа ввела в октябре 2025 года. Тогда под ограничения попали Лукойл и Роснефть вместе с десятками их подразделений. С тех пор Вашингтон новых масштабных мер не объявлял. Тем временем Евросоюз готовит очередной пакет санкций к годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Европа также усиливает давление на российский теневой флот, однако сами европейские чиновники признают, что эти меры скорее напоминают медленное прокалывание шин, чем борьбу с огнем. Тем не менее, рано или поздно оно работает, и мы видим, как доходы России уменьшаются все больше. Что касается американцев, то интересно, что на эти переговоры в итоге приехал Кушнер и Уитков, хотя их вроде не ожидалось, и говорилось, что делегации будут общаться напрямую без серьезного участия американцев, но что-то изменилось. В общем, сегодня переговоры будут продолжены. И не менее важно, важные переговоры. Совет ЕС утвердил условия выдачи кредита Украине на 90 миллиардов евро, передает Униан и приводит основные детали. 60 миллиардов евро будут направлены на военную помощь, 30 миллиардов на общую бюджетную поддержку. Проценты по кредиту будут выплачиваться из бюджета Евросоюза. Закупки оружия за счет кредита должны осуществляться преимущественно у производителей из Украины и Евросоюза. В случае экстренной необходимости закупки могут проводиться в других странах. Великобритания и некоторые другие страны могут присоединиться к поставкам оружия Украине за счет кредита ЕС в обмен на финансовый взнос. Этот пункт лоббировала Франция. В предоставлении кредита участвуют 24 из 27 стран Евросоюза. Словакия, Венгрия и Чехия отказались. Соглашение еще требует одобрения Европарламента. Но этот орган занимает четкую проукраинскую позицию, так что там сомнений нет. В общем, все остались более-менее довольны, кроме, естественно, Владимира Путина. А украинская армия сможет продолжать оборонять страну. Мы тем временем с вами продолжаем поддерживать конкретные подразделения в их борьбе против фашистской оккупационной армии. Это та помощь, которая позволяет конкретным людям в конкретных подразделениях оставаться в живых и продолжать борьбу. Поэтому мы продолжаем с вами сбор на «Мавики» для украинского подразделения. Вот их обращение к вам.
Мы, військовослужбовці Збройних сил України, які щодня працюють з безпілотними апаратами на передовій, звертаємося до Майкла Накі та його спільноти з проханням про підтримку. Нам необхідно зібрати кошти на 5 «Мавіків 3D» для виконання поставлених завдань та збереження життів наших побратимів.
Здесь QR-код на Монобанку, в описании Монобанка, PayPal, USDT-TRC20 і Bitcoin. Давайте вместе поможем украинским защитникам. Я в сборе уже, естественно, поучаствовал, как и во всех сборах, которые я объявляю. Спасибо каждому, кто также участвует. Это действительно возможность повлиять на эту войну, повлиять на все буквально происходящие события в мире здесь и сейчас, маленьким или большим взносом. Спасибо большое каждому, кто прикладывает усилия для того, чтобы укрепить украинскую армию и остановить армию российскую. Ну а мы двигаемся дальше. Астра рассказывает, как Белгород переживает блэкаут после украинского ответного ракетного удара по подстанциям в регионе вечером 3 февраля. В 6 часов утра 4 февраля губернатор области Вячеслав Галков отчитался о частичном восстановлении электроснабжения. При этом он заявил, что школы и среднепрофессиональные учреждения 10 округов региона перейдут на дистанционный формат работы. Мэр Белгорода Валентин Демидов попросил жителей отнестись с пониманием ко временному отключению света, воды и отопления на время восстановительных работ. Однако в соцсетях жители Белгорода массово жалуются на перебои в работе электричества, тепла и энергоснабжения губернатору Вячеславу Гладкову. На 11:00 по московскому времени вчера без электричества оставались жители улиц Ватутина, Купинская и Михайловского шоссе, сообщил Пепел Белгород. Также проблемы с водой и отоплением были замечены как минимум на 8 улицах города. Два крупных белгородских торговых центра, Ситимолл и Мегагрин, сообщили о частичном закрытии из-за проблем с энергоснабжением. Также работу отменил Октябрьский районный суд. При этом Ситимолл открыл на первом этаже центра пункт обогрева, где можно согреться, попить воды, зарядить телефоны и воспользоваться Wi-Fi. Также власти региона организовали подвоз воды в 3 пунктах города, а пункты обогрева не организовали и, по их собственным заявлениям, не планируют этого делать. Вагоны грузового поезда с бензином сошли с рельсов и загорелись на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, передает Астра. Предварительно никто не пострадал, сообщили в РЖД. Там отметили, что возможны задержки поездов южного направления. В общем, ничего не понятно, но горит интенсивно. А наше время, как известно, всякое бывает. Трамп заявил, что Путин выполнил его просьбу не бить по энергетике Украины в течение недели. Но Россия атаковала почти каждый день, отмечает в числе прочих инсайдер. 3 февраля Трамп заявил, отвечая на вопрос одного из журналистов в Белом доме. Это было с воскресенья по воскресенье. Прошлой ночью он ударил по ним очень сильно, но он сдержал свое слово. А это немало. Одна неделя – это много. Мы были готовы принять что угодно, потому что там действительно очень-очень холодно. Началась в воскресенье и продолжилась с воскресенья по воскресенье, повторил Трамп. 29 января на заседании Кабинета министров в Белом доме Трамп сообщил, что лично попросил президента России не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Он добавил, что Путин согласился с его просьбой. 30 января Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву до 1 февраля. Вопреки словам Трампа о приостановке ударов на неделю с 25 января по 1 февраля, то есть с воскресенья по воскресенье, Россия наносила удары по городам Украины в течение 5 дней. По Николаевской области 25-го, по Харьковской и Донецкой областям 26-го, по Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областям 27-го, по Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областям 28 января и по Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областям 29-го, в том числе и энергооб'єктам. На протяжении следующих трех дней, в пятницу 30-го, в субботу 31-го и воскресенье 1-го, Россия действительно практически не била по энергетическим объектам Украины. 2 февраля удары возобновились в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. К счастью, у Украины есть настоящие союзники. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что из Франции в Украину передадут 150 генераторов и 71 миллион евро на поддержку энергетического сектора. Тем временем российский террор не прекращается. В Александровке Станиславской общины в Херсонской области в результате атаки в ПВ-дрона днем погибла медсестра, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. Один человек погиб при налете беспилотника на Ворожбянскую общину в Сумской области, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. При атаках на регион за сутки пострадали еще два человека. В Одессе беспилотник врезался в двухэтажный жилой дом. Пострадали две женщины, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Также при атаке повреждения получили 20 жилых домов, школа и детский сад, и зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, где возник пожар. Всего в ходе ночной атаки были ранены 5 человек. Как минимум 7 человек погибли, еще 15 получили ранения в результате российских ударов по Дружковке Донецкой области, сообщают местные власти. В СРФ обстреляли город кассетными снарядами. Они попали прямо на рынок, где всегда утром собирается большое количество людей, рассказал глава ОВА Вадим Филашкин, передает Астра. Кроме того, Россия сбросила на Дружковку 2 авиабомбы. Повреждены промышленная зона, 3 многоквартирных дома и 3 частных дома. В общем, Россия продолжает свой террор, а Трамп продолжает делать вид, что Россия идет на какие-то уступки. Хотя это, ну, строго говоря, не так и не соответствует действительности, особенно конкретным датам, которые упоминает американский президент. Украинский военный обозреватель Константин Машавец пишет, что в СРФ наступают на Славянск со стороны Сиверска вдоль правого берега Сиверского Донца. Их ближайшей задачей, по мнению обозревателя, является прорыв на подступы к Славянску с востока и юго-востока. Российские войска на этом направлении имеют тактические успехи, рассказывает Машавец. Они прорвались в центр Закотного и обходят село с юга, а также пытаются окончательно вытеснить украинские силы из Свято-Покровского и продвинуться севернее него. Южнее, по его сведениям, в СРФ пока не взяли Никифоровку, но закрепились в Маньковке и завязали бои за Приволье. Средний темп продвижения российских войск Машавец оценивает в 1,5-2 километра за 2 недели. По его мнению, именно эта группировка добилась наибольших успехов из всех задействованных в подготовительных операциях к захвату Славянско-Константиновской агломерации. Более того, отмечает обозреватель, по мере продвижения на Славянск фронт российской группировки сужается, а значит, часть ее сил могут быть задействованы для выхода к восточным окраинам Краматорска или отведены для восстановления. Исследователь Плейфра рассказывает подробно о ситуации в поселке Терноватая Запорожской области к северу от Гуляйполя, которое Минобороны России на днях вновь объявило оккупированным. Это, конечно, не так, но не все так просто. Вот что, собственно, пишет исследователь. В самом Терноватом по-прежнему фиксируется присутствие российских сил. При этом украинские операторы тяжелых дронов продолжают работать в городе. Это создает интересную ситуацию, пишет он. Эффективность работы украинских пилотов снижается из-за постоянного риска выхода из-за возможного присутствия российских инфильтраторов. Для решения этой проблемы сейчас значительная часть снабжения, в частности, чрезвычайно большое количество дронов для операторов, доставляется альтернативными способами, а пилоты с других участков пытаются подменять тех, кто работает в Терновато. Из всего этого можно сделать 3 вывода. Мое предположение, пишет он, о том, что Терновато было и остается ключевым украинским логистическим и дроновым хабом, верно. Терновато продолжает оставаться под украинским контролем. Российские цели там присутствуют в очень большом количестве. Кроме того, пишет он, дороги в ближнем тылу Украины довольно активны, что, вероятно, указывает на прибытие украинских подкреплений и их размещение на новых позициях. К счастью, российские пилоты почти не способны уничтожать эти машины, предполагая, что это связано с тем, что они все еще застряли в районе Равнополья и Солодково, находясь на более низкой высоте, чем Терновато, и на значительном расстоянии от основных украинских путей снабжения. Западно, где-то на Камышевахском направлении, Запорожская область, было зафиксировано применение российских силами газа БЗ по украинским позициям, в результате чего погибли 2 украинских военнослужащих, пишет он. К сожалению, здесь ничего нового. Давно известно о применении российскими военными тактического, в кавычках, химического оружия для выкуривания украинцев из блиндажей. Более того, этим неоднократно хвастались даже сами Z-военкоры, что, конечно, является нарушением всех возможных конвенций. На запорожском направлении российские ДРГ пытались пройти в направлении Кушугума через пересохшее Каховское Харківське водохранилище, рассказывает украинский военнослужащий Станислав Бунятов. По его словам, силы обороны Украины оперативно уничтожили их на подступах и держат ситуацию под контролем. На карте Бунятов выделил территорию, которая требует особого контроля, поскольку нынешние погодные условия и сильные морозы лишь способствуют продвижению ВСРФ. Как видите, российские военные пытаются пробраться в украинские тылы самыми неожиданными способами, так что защитникам Украины нужно быть готовыми ко всему и все время начеку. Жительницы Вологодской области Вероника и Соня рассказали о судьбе своих родственников и знакомых, отправившихся на СВО. Видео приводят «Не жди хорошие новости». Вообще, у них в последнее время появилась куча интересных отрывков из каких-то видеочатов, где жители России делятся личными историями о войне. Уважаемая редакция, если смотрите, то поделитесь ссылочкой. Мне тоже интересно, откуда вы все это берете. Так вот, по словам Вероники, ее отец добровольно заключил контракт с Министерством обороны из-за долгов и тяжелого финансового положения. Она сообщила, что при выполнении первого боевого задания отец прекратил выходить на связь.
Ну, пошел, получается, на первое задание, которое им якобы дали, и с первого, по-моему, задания уже не вернулся.
Также, со слов девушки, двоюродный брат ее отца, тоже подписавший контракт, на данный момент числится без вести пропавшим. Позднее семья начала судебную процедуру по установлению статуса, однако, как утверждает Вероника, рассмотрение дела систематически затягивается, а заседание переносится.
Уже как бы идет суд, но у нас такая проблема с тем, что нам постоянно его задерживают, постоянно его переносят.
По словам девушки, в зону СВО направляют не только контрактников. Она утверждает, что мужчин принудительно вызывают в военкоматы по повесткам, в том числе бывших сотрудников правоохранительных органов, после увольнения.
У меня отчим на работе, как бы работает в правоохранительных органах. Угу. Там, если ты увольняешься, и ты моложе 50 лет, по-моему, или 60, тебя могут спокойно из-за того, что ты как бы работал в правоохранительных органах, ты знаешь что-то такое, имеешь там дело с ружьем, то могут взять просто, прислать повесточку в военкомат. И все, и потом не выйдешь с этого военкомата.
Российских военнослужащих продолжают содержать в совершенно скотских условиях. Омский волонтер Евгений публично обратился к военной прокуратуре с требованием провести проверку в 1308-м мотострелковом полку военной части 785-68. По его словам, которые приводит канал «Не жди хорошие новости», ему неоднократно поступают сообщения о грубых нарушениях прав военнослужащих и незаконном удержании людей на территории части. Волонтер сообщил, что в части находятся люди, которые длительное время удерживаются в наручниках.
Еще раз, военную прокуратуру прошу, 13.08, часть, там люди пристегнутые, сутками сидят. Кто они, блядь, что они, ну такого не должно быть, это люди. Их отпускают только поссать, и все за деньги. Приедьте, проверьте, вы их уже не первый сигнал.
Волонтер также указывает на системный характер проблемы и связывает происходящее с практикой так называемых мясных штурмов, о которых сообщают военнослужащие. Понятно, что в такие условия попадать мало кто хочет, поэтому солдатов-срочников агитируют на подписание контрактов, причем по прямому указанию командования ВСРФ. Об этом сообщает правозащитная организация «Школа призывника» со ссылкой на решение суда, передает Астра. Об этом стало известно из решения суда по делу срочника из Алтайского края. Его убедили подписать контракт, а на следующий день отправили на войну с Украиной. Получив ранение, он попытался расторгнуть контракт, утверждая, что не сознавал правовые последствия подписания, но суд отказал ему в этом. Суд сослался на телеграмму в РИО начальника штаба Центрального военного округа. В ней говорится о необходимости создать агитационные группы и откомандировать их на сборные пункты для отбора кандидатов на военную службу по контракту из числа призывников. Военному комиссару Алтайского края, согласно документу, необходимо организовать проведение агитационно-информационной работы по привлечению кандидатов на военную службу. Мы и ранее предполагали, что вербовка срочников на контракт ведется на систематической основе, но этому не было подтверждений. Да и само Минобороны в редких комментариях отрицала свою причастность и говорила о самоуправстве отдельных военнослужащих. Теперь же стало понятно, что все происходящее – это указание, спущенное в воинские части и военкоматы самого верха, говорится в сообщении школы призывника. И действительно, это первый раз, когда мы видим, мы часто с вами говорим о проблеме, что срочников силой, пропагандой, агитацией, давлением психологическим заставляют подписывать контракты и отправляют на войну. Но сейчас мы получили подтверждение того, что это делается системно на государственном уровне, с телеграммами и распоряжениями. Поэтому теперь те, кто сомневался, что срочная служба может привести вас на войну, вы получили четкое подтверждение из российского суда. Поэтому не идите в российскую армию, не отправляйте туда своих родственников. Это путь в один конец. На семьи российских военных всем наплевать так же, как на самих российских военных. В поселке Степное Советского района Саратовской области супруга участника так называемой СВО записала обращение из аварийного дома, который буквально рассыпается на глазах.
Мы являемся семьей военнослужащего, который находится сейчас на данный момент на специальной военной операции. У нас все обваливается, дом складывается, как получается, карточный домик. Администрация на это внимание не обращает.
По ее словам, здание почти 70-летней постройки не имеет фундамента. По всему дому идут сквозные трещины. Стены наклоняются внутрь квартир, потолки осыпаются, балконы разрушаются, полы проваливаются. Зимой температура в помещениях опускается до 0 градусов. Жильцы фактически отапливают улицу. В доме проживают пенсионеры, инвалиды второй группы, в том числе лежачие, а также семьи с детьми. Женщина сообщила, что из-за опасных условий была вынуждена вывести детей в другое жилье и покинуть квартиру, в которой стала невозможно находиться.
Мы сейчас вынуждены обратиться с этим видео, чтобы на нас хотя бы обратили внимание. В квартире невыносимо жить. Балконы все обваливаются. Получается, все стоит на добром слове, что может просто-напросто обвалиться.
Жильцы неоднократно обращались в администрацию, однако, по их словам, реальной помощи так и не получили.
Обращали в администрацию. Администрация, естественно, разводит руками и говорит, что может запенить ее, эту стену. Ну, а в квартире мне что, нужно подпорки поставить? Вот этого мы не понимаем.
Семья участника СВО просит огласки и реакции со стороны администрации и надзорных органов. Но что она в итоге получит, вы наверняка и сами понимаете. На оккупированных территориях Украины сохраняется режим правового беспредела. Проживающему в Донецке правозащитнику Максиму Давыдову в квартиру ворвались силовики, рассказывает Астра. У Давыдова провели обыск, затем его задержали, а сейчас мужчину избивают в отделении полиции номер 2. Они с утра выломали ему двери. Центр по борьбе с экстремизмом избили и привезли в ОП. В ОП ему разрешили связаться со мной, и он скинул мне те документы, которые они ему всучили на подпись, рассказала Астре один из источников. Утверждается, что Давыдова заставляют подписывать документы под принуждением. Правозащитник не выходит на связь. Ранее Астра писала, что на Давыдова, который защищал в оккупированном Донецке принудительно мобилизованных, возбудили уголовное дело за якобы подделку документов. В июле 25 года в квартиру Давыдова ворвались сотрудники ФСБ в масках и задержали его, затем отпустив. Тогда правозащитник заявил, что ему угрожали. Силовики говорили, что им бы очень хотелось выстрелить в него. В апреле того же года мужчину оштрафовали по статье 20.3 дискредитация армии РФ за комментарий в поддержку Астры. Максим Давыдов – правозащитник, защищающий права незаконно мобилизованных в оккупированном России Донецке. Он защищал героя материала Астра Александра Барлета, на которого было совершено покушение 30 декабря 2024 года в Донецке. Барлета опытал начальник 6-й комендатуры города Донецк. По всей России происходят локальные техногенные коллапсы, так или иначе связанные с морозами, и при том без всяких украинских ударов. В Чите произошло массовое отключение электричества, передает издание Астра. На ТЭЦ произошла авария, из-за этого пришлось отключить полгорода от света, пишут местные СМИ со ссылкой на директора читинской генерации Андрея Чебыкина. По его словам, никакого взрыва трансформатора не было. Это слух. Часть читинцев жалуется, что вместе с электричеством пропало и отопление. Информации о причинах и сроках ремонта пока нет. В московских электричках сначала подняли цены, а потом, похоже, решили сразу закалять пассажиров, пишет канал «Честная точка». Проезд подорожал почти на 11%. Теперь поездка в пределах столицы стоит 71 рубль вместо 64. Особенно это почувствовали пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений, которые не входят в МЦД. Именно на Павелецком направлении людей теперь возят в формате «Арктический экспресс». В вагонах до минус 10 градусов, стекла и стены покрыты льдом, по полу лежит снег. Видимо, в тариф включили не только проезд, но и криотерапию. РЖД на грани коллапса, пишут авторы канала. Видимо, решили, что отопление – это опция, а не базовая функция. Главное, что поезд едет. Тем временем в Свердловской области из-за морозов вместо новых электропоездов «Финист» с 1 февраля снова пойдут обычные электрички. «Ласточки» и «Финисты», снятые с маршрута в середине января на «Тайку», так и не вернулись в строй, хотя их обещали запустить еще 31 января. Теперь остается лишь надеяться на потепление и думать, что делать с уже закупленным парком. В общем, зафиксируем, что при Путине Россия разучилась справляться с зимними холодами. И без всяких, еще раз, обстрелов. И это все не история про обстрелы. Это история про накопленные техногенные офигенный эффект, без должного обслуживания. Что блэкаут в Мурманске, что в Чите, что проблемы с поездами. Это все история про отсутствие вливания денег в инфраструктуру. Деньги вливаются в уничтожение инфраструктуры Украины. Российская же хереет с каждым днем и годом. Проблемы в России при этом не заканчиваются морозами. В российской экономике начинают отваливаться ведущие предприятия по отраслям. Крупнейший по объему строящегося жилья девелопер «Самолет» попросил правительство о спасении, рассказывает издание агентства. Я не знаю, помните вы это или нет, мы на «Самолет» с Владимиром Меловым обратили внимание еще больше года назад. История, если кратко, заключается в том, что в России перестали продаваться квартиры. При этом уже полтора года цены на недвижимость должны снижаться. Ну, потому что продаж нет. При этом различными ухищрениями эти полтора года девелоперы продолжают цены держать. Но у этого есть предел. И, собственно, этот предел давно уже пересечен. И, собственно, что будет происходить сейчас? Ну, зависит от того, какие решения будут приняты. Но история в том, что есть большой навес из девелоперской сферы, который держится не просто на говне и палках, а, ну, ни на чем. Он держится просто на договоренности участников рынка, что нет, значит, не снижаем ни при каких обстоятельствах. Сейчас это все может обвалиться довольно серьезно, потому что есть много построенного жилья, которое никто не покупает. При этом друг молодости Путина успел выйти из этой кампании до кризиса. Группа «Самолет» направила премьер-министру Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на 48-50 миллиардов рублей для покрытия части долга. Это первый девелопер из топ-5, оказавшийся в кризисе из-за отмены льготной ипотеки и высокой ключевой ставки. Одним из акционеров компании до осени 24-го был друг юности Владимира Путина Ильгам Рагимов, но он смог выйти из бизнеса. А полгода назад умер основной акционер «Самолета» Михаил Кенин, чья кончина оказалась в одном ряду не всегда объяснимых смертей топ-менеджеров и акционеров крупных российских компаний после начала войны. В письме говорится, что акционеры готовы предоставить государству блокирующие и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 миллиардов рублей, следует из письма гендиректора компании Анны Акиньшиной. Письмо получили в РБК. С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 миллиардов рублей на срок до 3 лет, написала Акиньшина. В компании подтвердили факт обращения за господдержкой. В «Самолете» также отметили, что будут обращаться во все институты госвласти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании. Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий, говорится в релизе. Акиньшина в письме отметила несколько вызовов, с которыми столкнулась компания. Среди них увеличение расходов по кредитам до 160 миллиардов рублей из-за изменения принципов льготной ипотеки и роста ключевой ставки, убытки в 43 миллиарда рублей от потребительского терроризма и изъятие крупнейшего проекта в Новой Москве в рамках судебного спора с недружественной стороной. В общем, в письме отметили смерть основного акционера, также Михаила Кенина, доля 29,15%, как пишет РБК, процедура наследования ограничивает возможности по привлечению долгосрочного финансирования. Что касается масштаба кризис. «Самолет» является одним из крупнейших девелоперов Москвы и Московской области и крупнейшим в России застройщиком по объему строящегося жилья, следует из рейтинга РБК «Недвижимость» за февраль. По данным издания, группа возводит 237 жилых домов общей площадью 4,5 квадратных метра, напоминает агентство. В этом году «Самолет» рассчитывал вывести не менее почти 2 миллионов квадратных метров, в том числе 45 тысяч квартир. На втором месте по объему возводимого жилья идет «Пик» со 165 домами площадью 3,7 миллиона квадратных метров. Всего в России возводится 116 миллионов квадратных метров, жилья. Около трети уже продано на этапе строительства, следует из данных Центробанка. Проблемы у компании начались после отмены 1 июля 2024 года программы льготной ипотеки и резкого роста ключевой ставки Центробанка. Сразу после отмены льготной ипотеки основной собственник ГК «Самолет» Михаил Кенин начал искать возможность продать свои активы, сообщал Forbes. Осенью Киевская площадь, совладельцем которой называют друга Путина Ильгама Рагимова, и миллиардер Год Ниссанов вышли из капитала группы. В августе 25-го умер Михаил Кенин, причины его смерти не раскрывались. Короче говоря, это очень важная история, мы обязательно поговорим о ней с Владимиром Меловым в воскресной экономической сводке, потому что в худшем для российской экономики сценарии это начало обвала девелоперов, начало вот каскадного падения, которое может стать частью масштабного кризиса, который уже не отрицают даже зетники, и о котором мы с вами тоже обязательно поговорим. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока.